Во вторник доклад «Путин. Война» будет презентован в Киеве, насколько я понимаю. В пятницу в Вильнюсе он был презентован. Вопрос такой, да, на недавней презентации в Москве вы сказали о том, что основной целевой аудиторией являются именно россияне. А в связи с этим вопрос заключается, то есть в чем цель именно презентации его, например, в Литве и в Киеве?
И на территории Украины, и в Прибалтике живет довольно много наших соотечественников, и нам бы очень не хотелось, чтобы они теряли связь с Россией. Поэтому мы апеллируем в первую очередь к ним. Но в Киеве особая история. Меня пригласили выступить в Киево-Могилянской академии. Это университет, к которому я отношусь с очень большим уважением. Университет, стены которого просто пропитаны духом свободы и вольнодумства. Поэтому для меня большое удовольствие выступить в стенах этого университета. Но я отдельно попросил пригласить на это мероприятие не только студентов и преподавателей этого вуза, но и наших сограждан, россиян, которые по тем или иным причинам живут последние там месяцы, годы в Киеве. Апеллирую я в первую очередь все-таки не к киевлянам, не к вильнюсцам, не к гражданам этих стран, этих городов. Я апеллирую к тем нашим согражданам, которые по тем или иным причинам Россию покинули, живут сейчас в ближнем зарубежье. Это на самом деле и есть вот в частности наша целевая аудитория. А убеждать в чем-то рижан, вильнюсцев, убеждать в чем-то там киевлян, львовян, Криковчан, у меня задачи нет.
В общем, в этом-то как раз и следующий вопрос заключается. То есть, с одной стороны, те, кто не поддерживает Путина, они, по большому счету, ознакомившись с докладом, не найдут там ничего принципиально нового. А те, кто Путина поддерживают, те, ну, в некотором смысле, вполне себе, ну, по большей части, допускают то, что происходит в востоке Украины. То есть, в связи с этим, а в чем его непосредственная ценность?
Надо понимать, что сейчас все-таки у нас не идет активная кампания по распространению доклада, все-таки презентации. Это такие, ну скажем, фасадные мероприятия, которые направлены на, скажем так, людей, которые, в общем, действительно во многом там являются нашими сторонниками, людей, которые разделяют наши взгляды. Это наш актив. Мне бы очень хотелось, чтобы в России и в ближнем зарубежье среди россиян сложилась такая вот сетка людей, которые бы вот поддерживали, принимали активное участие в печати этого тиража, в распространении этого доклада на территории России. Потому что, конечно, основной тираж, который мы планируем напечатать уже в июне, большой массовый тираж, конечно, основная его часть должна разойтись, там, процентов 99, наверное, должна разойтись по российским городам. Пока мы проводим такие презентационные фасадные мероприятия, которые направлены на популяризацию этого доклада, на то, чтобы собрать деньги на печатную версию доклада, там, и так далее.
Могли бы ли вы как-нибудь в формате тезисов, да, сформулировать для наших радиослушателей основные положения этого доклада, какие месседжи, которые в нем содержатся?
В докладе собраны, систематизированы, сконцентрированы, исчерпывающие доказательства присутствия на территории Донбасса российских вооруженных сил, а также целых отрядов наемников, которые готовятся в России, финансируются из России, вооружаются в России и забрасываются через российско-украинскую границу при непосредственной поддержке российских властей. Доклад опровергает вранье Кремля о том, что российских войск на Украине нет. Также доклад подробно описывает, какой ущерб эта война, развязанная Путиным война, наносит российскому бюджету, российской экономике и карману каждого российского гражданина.
Знакомившись с докладом, у меня еще сформулировались такие месседжи по поводу того, что Путин, по словам авторов доклада, по большому счету не собирается присоединять восток Украины, так как ему непосредственно выгодно поддержание некоторой нестабильной ситуации, как некий рычаг давления, который он использует для того, чтобы не приобретать определенное влияние как вовне, так и внутри.
Все верно. Мы, по крайней мере, на сегодняшний день не видим стремления Кремля присоединить Донбасс к России в качестве именно российской территории, ну, то есть спустить ситуацию по крымскому сценарию. Действительно, мы пока, по крайней мере, видим намерение Кремля, это исходит из того анализа, который представлен в докладе, сохранять нестабильность на Донбассе как рычаг давления на социальный Киев и на европейские власти для того, чтобы через шантаж добиваться реализации своих политических задач. Это стоит большого ущерба и Украине, и России. Это стоит человеческих жизней, это стоит фактически гуманитарной катастрофы на этой территории. И, судя по всему, такая ситуация, сохранение такой нестабильной ситуации Кремлю крайне выгодно. Хотя по отношению к тем людям, которые живут на Донбассе, это самое настоящее преступление.
Ну вот в связи с этим, да, вот так вот, если это переводить на то, что на те настроения, которые царят, например, в нашем обществе, то особенно латышское...
В вашем обществе это в каком? В нашем российском или в вашем латышском?
Я имею в виду наше латвийское общество прежде всего, да?
Да.
Но тем не менее, понятное дело, что в латвийское общество всецело еще внимательно следит за тем, что происходит в России, как и русская его часть, так и латышская. И вот особенно в латышской части общества существует такое опасение того, что имперские, скажем, мотивы Путина распространятся и выйдут за рамки России. Угу. Насколько вам кажется эти обоснованными вот, такого рода ощущения?
Ну, во-первых, Путин действительно рассматривает все постсоветское пространство не как независимое государство, а как некие сферы влияния, за которые идет борьба на глобальной политической арене. Путин не считает ни прибалтийские страны, ни Украину, ни Грузию, ни Казахстан даже, ни Беларусь независимыми государствами. Он считает, что они должны, по сути, находиться под внешним управлением Москвы. Ну, а на сегодняшний день, как мне кажется, речь не идет о том, чтобы вводить войска на территорию этих государств, о том, чтобы присоединять их к территории России. Скорее, это методы политического и экономического вмешательства во внутренние дела этих государств. Хотя, как мы понимаем, аппетит приходит во время еды, и при возникновении определенной благоприятной для Путина ситуации вопрос можно рассматривать совершенно в ином ключе. Ну, по крайней мере, там 5 лет назад, нет, там 8 лет назад Путин говорил о том, что Крым – это незыблемая часть Украины, и никто это не оспаривает. Сегодня ситуация изменилась, поэтому политика современная, мировая политика современная весьма нестабильна, и то, что сегодня кажется очевидным, завтра, может быть, уже на это можно будет взглянуть совершенно другими глазами.
То есть вы считаете, что Путин действует ситуационно, а не стратегически, да?
Абсолютно. Я не вижу никакого стратегического мышления у Путина. Путин действует абсолютно ситуационно и ориентируется на текущую конъюнктуру.
Хорошо, тогда еще один вопрос, уже несколько другой, но смежную тему, касающийся хода расследования убийства Немцова. Как оно продвигается и есть ли какие-то подвижки или, наоборот, какие-то затруднения, с чем они связаны?
Ну, расследование, на мой взгляд, сейчас зашло в тупик, несмотря на то, что на первом этапе следствия удалось добиться определенных успехов. За решеткой оказались исполнители этого преступления, те люди, которые стреляли непосредственно в Немцова, те люди, которые выполняли такую техническую грязную работу. Однако в расследовании этого преступления в плане поиска установления организаторов, заказчиков этого преступления следствие не демонстрирует успехов, к сожалению. Все следы ведут явно в город Грозный, в высокие кабинеты в Чечне. И тут следователи демонстрируют робость и явно не в состоянии довести дело до конца. Была произведена смена руководителя следственной группы, что тоже, в общем, не дает поводов для оптимизма. Судя по всему, следствие на сегодняшний день сосредоточилось на подготовке к суду исключительно над исполнителями этого преступления. Такое ощущение, что поиск организаторов и заказчиков уже даже практически не ведется.
Хорошо, спасибо. И последний вопрос, касающийся вообще непосредственно вот этого доклада и просветительской деятельности, которую по большому счету вы сейчас занимаетесь, да? То есть это несколько не политическими методами вы пытаетесь как-то апеллировать, да, к российскому
можно
обществу?
Можно так сказать, да.
А просветительскому? Насколько вы считаете, они могут быть вообще успешны и услышат ли вас россияне?
В глобальном смысле это вообще самая важная работа, которую надо делать. Воспитание критического отношения общества к власти – это та задача, очень трудоемкая, долгая, без решения которого страной изменить невозможно. Если мы сможем внести свой вклад в решение этой задачи, значит, мы не зря делаем свое дело.